«Это происходит от них?» — спросил Война. «Да. Это страх и ненависть, которые материя предназначила для жизни. А они носители этой ненависти. Тогда мы бессильны», — развел руками Чума. «Их слишком много». «Так думаешь, ты или все же они?» — резко осведомился Смерть. «Они все ближе и ближе», — сообщил Война. «Значит, будем драться, пока хватит сил. Четыре клинка против армии — ничего не получится. Несколько мгновений назад ты считал иначе. Кто говорит за тебя? Люди много раз противостояли нам и ни разу не сдались». «Да», — согласился Чума, — «но с нами они всегда могли надеяться на прощение». «Или на перемирие», — добавил Война. «Или на...» — начал было голод, замялся и, наконец, выпалил: «Дождь из рыб». Он заметил выражение их лиц. «Однажды это правда случилось», — вызывающе добавил он. «Чтобы в самый последний момент твоя судьба вдруг изменилась, нужно прожить ее до самого последнего момента», — ответил Смерть. «Мы должны сделать все возможное». «А если ничего не получится?» — спросил Чума. Смерть подобрал поводья Бинки, аудиторы были уже совсем рядом. Смерть мог различить отдельные, но абсолютно идентичные лица. «Убей одного, и на его месте встанет дюжина». «Значит, будем делать то, что можем», — сказал он. «Пока можем». Облаченный в белое ангел, сидя на своем облаке, лихорадочно листал книгу. «О чем они там говорят?» — спросила госпожа Война. «Не знаю, не слышу. Проклятие! Эти две страницы слиплись!» — воскликнул ангел, безуспешно царапая их пальцами. «А все потому, что он отказался поддеть фуфайку», — твердо заявила госпожа Война. «Хотя я ему...» — она вынуждена была прерваться, потому что ангел вдруг сорвал с головы нимб и принялся пилить им края слипшихся страниц, рассыпая искры и издавая скрежет, словно кошка скользила вниз по классной доске. Снова залязгали страницы. «Так, посмотрим». Он прочел только что открытый текст. Сначала то, потом это. Он замолчал и повернул бледное лицо к госпоже Войне. «Ой-ой», — сказал он, — «у нас большие неприятности». Тем временем из-под диска, висевшего внизу, появилась быстро растущая в размерах комета. Осыпая распростершийся внизу мир горящими обломками, она пересекла все небо и, подлетев к всадникам поближе, оказалась на поверку огненной колесницей. Пламя было синим. Хаос пылал холодом. Голова, стоявшей в колеснице фигуры, была закрыта полным шлемом с двумя огромными глазницами, немного похожими на крылья бабочки и очень сильно похожими на глаза некоего странного инопланетного существа. Пылающий конь перешел на рысь и остановился. Он вроде даже не утомился после скачки во весь опор. Остальные кони, не дожидаясь команды хозяев, немного посторонились, уступая ему место. «О, нет!» — воскликнул Голод и брезгливо махнул рукой. «Он тоже здесь! Я же предупреждал, что будет, если он вернется! Помните, как он выбросил Минестреля из окна той харчевни в Зоке? И разве я не говорил?» «Заткнись!» — оборвал его Смерть и кивнул. «Привет, Ронни! Рад тебя видеть! Все гадал, появишься ты или нет!» Рука, оставлявшая след холодного пара, поднялась и стянула шлем с головы. «Привет, парни!» — вежливо поздоровался Хаос. «Давно не виделись», — пробормотал Чума. Война откашлялся. «Слышал, дела у тебя идут неплохо». «Да, вполне», — осторожно подтвердил Ронни. «У розничной торговли молоком и молочными продуктами большое будущее». Смерть бросил взгляд на аудиторов. Они перестали наступать, но принялись кружить неподалеку, не спуская с них глаз. «Да, миру всегда будет нужен сыр», — развел руками Война. «Ха-ха!» «Судя по всему, у вас неприятности», — заметил Ронни. «Мы справ...» — начал было Голод. «Да, есть такое», — перебил его Смерть. «Сам видишь, что происходит, Ронни. Времена изменились. Не желаешь присоединиться? Эй, а как насчет абсу...» Опять влез в разговор Голод, но, почувствовав на себе испепеляющий взгляд Смерти, сразу заткнулся. Ронни Каос надел шлем, и Хаос обнажил свой меч. Он весь сверкал, И, подобно стеклянным часам, его клинок вторгался в иной, гораздо более сложный мир. «Один старик объяснил мне, что нужно жить и все время учиться», — сказал он. «Что ж, я достаточно пожил и только сейчас узнал, что лезвие меча по сути своей бесконечно. А еще я научился делать очень хороший йогурт, но сегодня это умение мне не понадобится. Ну что, парни, зададим им хорошую трепку!» Далеко внизу по улице шли аудиторы. «И в чем же заключается самое первое правило?» — спросил один из них. «Неважно. Я — это правило!» — аудитор взмахнул топором, вынуждая всех расступиться. «Послушание необходимо!» Аудиторы, не спуская глаз с тесака, нерешительно переступали с ноги на ногу. Они изведали, что такое боль. Прежде они этого не знали миллиарды и миллиарды лет своего существования, и тот, кто это узнал, не испытывал ни малейшего желания почувствовать боль еще раз. «Очень хорошо», — кивнул господин Белый, — «а теперь возвращайтесь». Откуда-то вылетело и разбилось об улыжнике шоколадное яйцо. Толпа аудиторов двинулась было вперед, но господин Белый несколько раз рубанул топором воздух. «Назад! Все назад!» — завопил он. «Вы трое найдите, кто его бросил! Оно вылетело из-за прилавка! Никому не притрагиваться к коричневому материалу!» Он наклонился и осторожно поднял большой кусок шоколада, на желтой глазури которого можно было различить изображение улыбающейся утки. Трясущейся рукой, чувствуя, как на лбу выступает пот, он поднял осколок над головой и триумфально потряс топором. Толпа разом вздохнула. «Вы видите?» — закричал он. «Тело можно победить! Видите? Мы можем научиться жить! Будете вести себя хорошо — получите коричневый материал, а если будете вести себя плохо, вас сразит острое лезвие!» «О!» — он опустил руки, увидев, что к нему ведут отчаянно отбивавшуюся Едину. «Наш следопыт», — сказал он. «Наш отступник», — подошел к пленнице. «Ну, чего пожелаешь?» — спросил он. «Коричневого материала или острого лезвия?» «Это называется шоколад», — резким тоном ответила Едина. «Я его не ем». «Вот и проверим», — ухмыльнулся господин Белый. «А твой приятель предпочел топор», — он показал на тело Людзе, вернее, на голые булыжники, на которых прежде лежало тело Людзе. Чья-то рука похлопала его по плечу. «Но почему?» — услышал он голос над самым ухом. «Никто не верит в правило номер один». Над его головой небо озарилось синим светом. Сьюзан неслась по улице к часовой мастерской. Она бросила взгляд на бегущего рядом Лопсанга. Он выглядел почти как человек, вот только людям не свойственен синеватый ореол. «Рядом с часами будет много серых», — крикнул он. «Они там что, пытаются разобраться, почему часы тикают?» «Ха, да. И что ты будешь делать?» «Разобью часы». «Но так ты уничтожишь всю историю. Ну и что?» Он взял ее за руку. Она почувствовала, как какая-то волна пробежала по ее телу. «Открывать дверь не будем. Нам нельзя останавливаться. Беги прямо к часам». «Но не разговаривай, я должен запомнить». «Что запомнить?» «Все». Господин Белый уже поднимал топор, когда вынужден был оглянуться. Но телу нельзя доверять, оно думает самостоятельно и в случае удивления предпринимает ряд автоматических действий, не ставя мозг в известность. К примеру, открывает рот. «Вот и хорошо», — сказал Людзе, поднимая руку. «На здоровьице». Дверь была не более вещественной, чем туман. В мастерской действительно присутствовали аудиторы, но Сьюзен пробежала сквозь них, словно призрак. Часы светились, однако, когда она направилась к ним, сразу начали удаляться. Пол разматывался под ее ногами, тянул назад. Часы стремительно мчались в сторону далекого горизонта событий. Одновременно они увеличивались в размерах, становились иллюзорными, словно один и тот же объем часов стремился захватить большее пространство. Происходили другие события. Она мигнула, но мгновение тьмы не последовало. «Ага», — догадалась она, — «значит, смотрю я не глазами. Так, что еще? Что со мной случилось? Моя рука выглядит нормальной. Но нормальная ли она в действительности? Я стала больше или меньше? Что? Ты всегда такая?» — раздался голос Лапсанга. «Какая?»